Выпуск новостей вам представила Евгения Мельникова. Во втором часе утренней информационной программы «Время свободы» сегодня, 21 сентября. Мемориал против российской военной прокуратуры. Дело о грифе «Секретно» на материалах по расследованию событий в Катыни. Памяти Егора Гайдара посвящена презентация очередного выпуска литературно-политического альманаха «Вестник Европы». Почему шахматы в России менее популярны, чем в СССР? Эти темы – обзор прессы и наши постоянные рубрики. Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». Московский городской суд сегодня рассмотрит жалобу правозащитного центра «Мемориал» на засекречивание материалов по Катынскому делу. По словам представителей «Мемориала», гриф «Секретно» должен быть снят не только с документов дела, но и с постановления Главной военной прокуратуры России, занимавшейся расследованием. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Расследование Катынского дела Главная военная прокуратура вела, начиная с 1990 года. В марте 2005 было объявлено, что из 180 трех томов дела, 116 имеют гриф «Секретно» или для служебного пользования. Гриф «Секретно» имеет и постановление Главной военной прокуратуры о прекращении дела. Представители центра «Мемориал» ссылаются на российский закон о государственной тайне, в котором говорится, что сведения о фактах нарушения законности органами государственной власти и их должностными лицами не могут быть отнесены к государственной тайне и, соответственно, не могут быть секретными. По мнению заместителя председателя общества «Мемориал» Никиты Петрова, засекреченные документы способны лишь подтвердить уже известные факты.
Иск, поданный «Мемориалом» относительно снятия грифа секретности с постановления прокуратуры о прекращении Катынского дела, это прежде всего своего рода тест для нынешней российской судебной системы. Прокуратура не имела права засекречивать документ, который касается репрессий, нарушений прав человека, как это, собственно, четко сказано в законе о государственной тайне в 7-й статье. Следовательно, если суд будет опираться на российское законодательство, мы на это очень сильно надеемся, то, в общем, он должен принять решение о отмене решения Главной военной прокуратуры о представлении грифа секретности этому делу. И, соответственно, это решение было, что называется, утверждено Межведомственной комиссией по защите гостайны, которая всячески теперь уходит от ответа по существу и утверждает, что она даже и не делала этого. Что касается содержания документа, то он, в общем-то, подтвердит лишь то, что, в общем, до сих пор и было известно. Результаты расследования этого дела, которое велось 14 лет в Главной военной прокуратуре, и из этих результатов ясно, что этот расстрел в 40-м году был по решению Политбюро.
Единственное, что стало известно общественности о результатах почти 15-летнего расследования убийства польских граждан в 1940 году, это то, что действия ряда конкретных высокопоставленных должностных лиц СССР квалифицированы как превышение власти, имевшее тяжелые последствия при наличии особо отягчающих обстоятельств. Но уголовное дело в их отношении было прекращено за смертью виновных. Имена тех, кто был признан прокуратурой виновными, названы не были. Так же, как не были обнародованы подробности и неизвестные ранее детали Катынского дела, выявленные в результате расследования. Вина советских властей за содеянное на словах признана, но засекреченные документы по-прежнему не дают поставить в Катынском деле точку, считает историк Никита Петров.
Официальное признание вины Советского Союза за это, заметим, кстати, даже не российской вины, а именно Советского Союза, именно того тоталитарного государства, которое существовало на протяжении многих лет 20 века, оно на самом деле было устным, а вот постановление прокуратуры – это, собственно говоря, юридический документ, который фиксирует эту ответственность. Поэтому признавание на словах, но нежелание передавать каких-либо материалов под видом их засекреченности, это была, я бы сказал, такая не очень хорошая позиция, которая на самом деле ущербна и в юридическом, и в моральном плане.
По словам Никиты Петрова, и он, и его коллеги из «Мемориала» не считают постановление Главной военной прокуратуры идеальным и видят там принципиальные неточности, однако считают необходимым снятие грифа секретности с документа.
Конечно же, постановление Главной военной прокуратуры, которое и то 14-летнее расследование, оно далеко не всех устраивает. Нас, «Мемориал», оно тоже не устраивает, потому что виновными в этом расстреле считаются только высшие чины НКВД, а вовсе не сталинское политбюро во главе со Сталиным.
В просветительском центре «Мемориал» считают, что засекречивание документов Катынского дела совершенно недопустимо и с нравственной, и с юридической точки зрения. Елена Поляковская, «Радио Свобода», Москва.
Памяти Егора Гайдара, одного из отцов перестройки, была посвящена презентация очередного выпуска литературно-политического альманаха «Вестник Европы». Гайдар был соучредителем этого журнала, ориентированного на ценности либерального общества. В выпуске опубликована последняя статья Егора Гайдара под названием «Кризис и Россия», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Презентация проходила в овальном зале библиотеки иностранной литературы в Москве, где ровно год назад была встреча с Егором Гайдаром. Он представлял свою последнюю книгу «Власть и ответственность», говорит вице-губернатор Кировской области Мария Гайдар.
Мне очень жалко, что я не была здесь год назад. Книга получилась замечательная. И вечер год назад. Папа мне рассказывал об этом вечере, что все прошло хорошо, он был тогда доволен. Мой отец оставил всем нам очень большой интеллектуальный задел, дал такой очень высокий моральный стандарт. Дальше мы должны каждый в своем направлении работать. «Вестник Европы» делает важную работу. И Евгений Григорьевич Ясин многое делает. 22 числа будет открытие мемориального бюста в Высшей школе экономики.
Сообщила Мария Гайдар. Соучредитель журнала «Вестник Европы» Екатерина Гениева, директор библиотеки иностранной литературы, отметила, что ее основной партнер, библиотека Американского конгресса, продолжает заказывать книги Егора Гайдара в сотнях экземпляров.
Даже по самым высоким юнесковским нормам, ну, 10 экземпляров, вообще 5. Они у нас бесконечно запрашивают эти книги. Я думаю, что они распространяют это по своим сетям внутри Соединенных Штатов Америки.
Журнал «Вестник Европы» открывает свой 18-й номер последней статьей Егора Гайдара под названием «Кризис и Россия», примыкающей по идейному корпусу к книге «Смуты и институты» об историко-экономических закономерностях смутных времен. Гайдар же сравнивает российскую современность именно со смутным временем. Главный редактор журнала Виктор Ярошенко рассказал, что когда получил статью, был поражен ее мрачным контекстом. Он позвонил Гайдару, чтобы обсудить, правильно ли он его понял, и услышал в ответ: «Да, мы на краю цивилизационной катастрофы».
Тема, диагноз и набор возможных вариантов обозначен очень четко. Такой рефрен, что не найдется верного полка. Нельзя сидеть на штыках, что нужно как можно быстрее начинать продуманную либерализацию, демократизацию режима, иначе режим рухнет.
Статья Егора Гайдара, анализирующая последствия мирового экономического кризиса для России, предупреждает о необходимости перехода к инновационной экономике при всех ее рисках. А вот отрывок о социальных последствиях кризиса.
На фоне падения реальных доходов населения, роста безработицы, реакция общества на вызовы, связанные с кризисом, была по международным стандартам спокойной. Однако не надо строить иллюзий. Подобное спокойствие в условиях кризиса не вечно. Как показывает опыт Советского Союза, при резком ухудшении экономического положения поддерживать его трудно, даже если хорошо организована пропаганда. Раньше или позже, если ничего не менять, люди могут выйти на улицы со словами, повторяющими те, что звучали в популярном 20 лет назад в фильме «Асса». Перемен. Мы ждем перемен. Вопрос лишь в том, будут ли эти перемены упорядоченными, постепенными и ненасильственными, или мы столкнемся с угрозой новой революции. Второго сценария необходимо избежать. России достаточно двух революций, которые она пережила в начале 20 века.
Егор Гайдар не призывал к революции, но предупреждал о ее возможности. Еще одна российская проблема, которую Гайдар предлагал решать через внедрение европейского опыта – коррупция. В книге «Можно ли в борьбе с коррупцией использовать зарубежный опыт» молодой экономист Евгений Кузнецов использовал советы Гайдара. Книга Евгения Кузнецова вышла при поддержке фонда Егора Гайдара. У публициста Аллы Гербер еще одна мысль, чем необходимо заняться недавно образовавшемуся фонду.
Что делал в свое время, начал делать в «Открытой России» Ходорковский, когда он рассылал по городам умных, знающих и образованных людей, они общались с молодежью из вузов и бизнеса. Поэтому что-то подобное должен делать фонд Гайдара.
Одна из последних инициатив журнала «Вестник Европы», в которой участвовал Егор Гайдар лично, – выбор ежегодного лауреата премии имени Николая Карамзина. Им стал поэт и переводчик Григорий Кружков. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:45.
Радио «Свобода», новости.
9 военнослужащих НАТО погибли и 4 ранены в результате крушения вертолета на юге Афганистана. Московский городской суд рассмотрит сегодня иск правозащитного центра «Мемориал», касающийся Катынского дела. Польская прокуратура заявила, что пока не получила документов от российской стороны о выдаче Ахмеда Закаева. Конституционный суд Молдавии вынесет сегодня решение относительно роспуска парламента страны. В Таджикистане начинается всеобщая перепись населения. Одновременно будет впервые проведена и перепись жилищного фонда. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня на волнах Радио Свобода слушайте программу «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Вот тема этого часа. Как вырастить билингву? Гость американского часа – канадский психолог Эллен Бялысток. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Визенталь. Охотник за нацистами». Кинообозрение с Андреем Загданским. «Скотт Пилигрим. Примерка молодежной культуры». Музыкальная полка Соломона Волкова и беседа с Владимиром Гандельсманом о королеве детектива к 120-летию Агаты Кристи. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14 часов. В Москве в историческом музее открылась выставка «Наполеон и Лувр». Если в России имя Бонапарта в первую очередь связано с войной 1812 года, то во Франции с периодом расцвета культуры и укрепления государственности. Именно об этом свидетельствуют экспонаты, привезенные из полутора десятков французских музеев, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
После многолетнего ремонта наконец-то открылась для экспозиции та часть исторического музея, что раньше была зданием городской думы, а затем музеем Ленина. Советский декор интерьеров сохранили, ведь это уже историческое наследие, и теперь под капителями, серпами и молотами можно увидеть образцы другого имперского стиля, возникшего при и во многом благодаря Наполеону. Его гигантский бронзовый бюст в лавровом венке, как у римских императоров, первое, что видит посетитель при входе на парадную лестницу. Музей Лувр был создан при Наполеоне, чтобы способствовать формированию легенды о славе империи. Кажется, даже директор исторического музея Алексей Левыкин не знал об этом.
Для меня в какой-то степени это было открытие. Роль, которую сыграл Наполеон Бонапарт не только в политической, не только в военной истории Европы, но и в истории культурной. Роль, которую он сыграл в создании всемирно известного музея Лувра. Я думаю, что каждый посетитель этой выставки найдет здесь что-то свое. Любитель истории найдет здесь немножко истории. Любитель высокого искусства найдет здесь прекрасные образцы французского искусства конца 18-го, начала 19 века. Ну, а любитель, может быть, технологий пиара подчеркнет очень многое с точки зрения, как использовались выдающиеся произведения мастеров, прекрасная политика в области музейного дела в культуре в таком моменте идеологии.
И в самом деле среди картин выставки больше всего парадных портретов, в том числе конный портрет Наполеона, правда, кисти не самого Давида, а, как деликатно указано на этикетке, школы самого знаменитого живописца. Зато шляпа в соседней витрине, та самая треуголка, в которой императора и на карикатурах всегда изображали, и в кинофильмах, подлинная, принадлежавшая именно знаменитому владельцу. Вообще, вечный ряд самый выразительный на выставке. Платье Жозефины в стиле ампир, гобелены с литерой «Н» или с орлом посередине. Особенно значима великолепная напольная ваза с фризом на сюжет прибытия в Париж главных памятников, составляющих музей Наполеона. Надо сказать, что именно так музей Наполеона поначалу назывался «Лувр». А везут в него на подводах скульптурные шедевры из Италии, беднягу Лаокоона с сыновьями, к примеру. Военные походы так способствовали формированию коллекции. Как отмечает Алексей Левыкин, выставка построена по классическому для музеев хронологическому принципу.
Мы можем спокойно проследить путь великого императора от периода первого консула, может быть, даже первых шагов к первому консулу, до трагических событий на острове Святой Елены. Но в каждом разделе этой выставки он представлен не только как исторический герой, а на этой выставке мы можем найти и многие реальные экспонаты, которые принадлежали ему. Но в первую очередь он представлен как некий художественный образ. Художественный образ, идеологический образ.
А теперь слово куратору выставки с французской стороны Изабель Леместр.
Я в этой выставке хотела показать, каким образом для Франции Наполеон сыграл большую роль, что для нас это не только война, это не война, это мир тогда, когда Наполеон пришел в власть, это внутренний мир, это гражданский мир, религиозный мир. И, в общем, благодаря ему мы смогли развивать и торговлю. Основная цель этой выставки – показать, каким образом благодаря Наполеону начался вот такой развитие во многих областях. Очень часто о консулате говорят, и говорят, что это период Франции, в ходе которой больше всего законов, указов были приняты. Именно это период, когда были созданы очень крупные учреждения. В общем, Наполеон в своем роде был таким административным гением. Это в момент, когда он был в Каире, затем во Франции, затем тоже в часть Европы, все это и сыграл большую роль. Мы хотим тоже обратить внимание на то, что в этот момент был принят гражданский кодекс, кодекс Наполеона, и участвовали в этом, конечно, очень многие известные юристы. То есть Бонапарт сам, когда он был первым консулом, участвует в этих прениях, в этой дискуссии, которая проводится вокруг этого вопроса.
Вслед за историческим музеем французскую тему подхватывает Третьяковка. Сегодня в ней откроется выставка рисунков европейских мастеров из Лувра и музея Орсе. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о последнем акте драмы в Мексиканском заливе. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Появится ли генетически модифицированный лосось на столах американского потребителя? Впервые в истории Федеральное управление по контролю за лекарствами и продуктами питания должно решить принципиальный вопрос о безопасности генетически сконструированной рыбы. В понедельник эксперты управления начали слушания, на которых массачусетская компания Aqua Bounty пытается убедить их в том, что лосось с видоизмененными генами остается той же самой рыбой и лишь приобретает новое крайне важное качество. Он вырастает в два раза быстрее рыбы, развивающейся в нормальных природных условиях. Первая реакция правительственных экспертов – данные тестирования подтверждают заявление компании о том, что видоизмененная семга идентична семге дикой. Специалисты заставили семгу расти в два раза быстрее, привив ей видоизмененный ген ЧВЧ, который отличается более быстрым созреванием. Но во время обсуждений, по результатам которых будут проведены общественные слушания, были подняты вопросы и о небольших масштабах тестирования, и самое главное – о возможных долговременных последствиях потребления такой рыбы. Не вызовет ли она аллергии? Будет ли она здоровой? Леди Гага, феномен поп-музыки, в понедельник возвысила свой голос в защиту американских военнослужащих с нетрадиционной сексуальной ориентацией. На митинге в Портленде, штат Мэйн, Леди Гага предложила увольнять из армии не гомосексуалистов и лесбиянок, открывших свою сексуальную ориентацию, а тех солдат, кто выказывает нетерпимость по отношению к сексуальным меньшинствам. Митинг был организован накануне голосования в Сенате по законопроекту, предусматривающему отмену правила «не спрашивай, не говори», позволявшему служить в армии тем, кто скрывал свою сексуальную ориентацию. Администрация Обамы намерена отменить запрет на службу в армии сексуальных меньшинств. Отзыв этого закона будет важным предварительным шагом. Митингующие пытаются заставить Олимпию Сноув, колеблющегося сенатора от Мэйна, проголосовать за отмену правила. Неизвестно, удастся ли им это сделать, но выступления звезд поп-культуры в поддержку геев и лесбиянок стали одной из главных причин того, что подавляющее большинство молодых американцев выступает за легализацию однополых браков. Нефтяная скважина на дне Мексиканского залива намертво заглушена и больше не представляет опасности. Это заявление сделал отставной адмирал Тед Аллен, представитель администрации в зоне бедствия. Но это означает завершение лишь первого этапа кризиса, рассказывает Владимир Морозов.
Взрыв на нефтяной платформе, принадлежащей компании BP, произошел 20 апреля этого года. При этом погибли 11 человек, и в воду вылилось более 4 миллионов баррелей нефти. Ее утечка была остановлена в середине июля, когда нефтяной колодец удалось закрыть временной металлической заглушкой. На днях закончена закачка цемента в скважину. Она закупорена навсегда. Компания BP уже затратила 9,5 миллиардов долларов на очистку воды и прибрежной полосы и обещала создать фонд в 20 миллиардов для компенсации пострадавших от катастрофы. Несмотря на внушительный размер этой суммы, неясно, многие ли из пострадавших получат компенсацию. Сотни исков находятся в стадии рассмотрения. Суду предстоит определить степень вины компании BP. В ее отчете о причинах катастрофы есть немало обвинений в адрес компаний Halliburton и Transocean. BP считает, что первая из них, ответственная за состояние буровой платформы и нефтяной скважины, плохо зацементировала устье скважины, что привело к извержению нефти, а вторая вела бурение с нарушением технологии и техники безопасности. Месяц назад правительственные эксперты утверждали, что 75% вытекшей из скважины нефти растворилась в воде или испарилась. С этим не согласился ряд ученых. Одна из них – Саманта Джой, профессор университета штата Джорджия. Нет, нефть не исчезла. Она находится там, где ее никто еще как следует не искал – на дне залива. Независимые эксперты обнаружили на дне слой нефти толщиной до 5 сантиметров. По предварительным данным, он распространяется на расстояние до 120 километров от места катастрофы. Я еще не видела в этой зоне ни одной живой креветки, ни одного живого червя, ничего. Эти существа задохнулись, восседавшие на дно нефти. Сейчас более подробные исследования дна залива совместно ведут правительственные и независимые эксперты. Никто не берется дать ответ на вопрос, насколько долговременными и какими именно будут последствия катастрофы для рыбаков, промышляющих в заливе, и для людей, живущих на его побережье.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Путинская Россия как страна второго мира, Лужковская Москва как столица Востока-Запада. Грозит ли энергетической сверхдержаве переход в третий мир? В программе «Время гостей» дискутируют декан факультета политологии Высшей школы экономики Марк Урнов и главный научный сотрудник Института международных экономических и политических исследований Российской академии наук Александр Цыпко. Ведет программу Михаил Соколов. А в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей, вновь заработает телефон прямого эфира в студии 8 800 222-12. Звонок по этому номеру, напоминаю, бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем, почему шахматы в России менее популярны, чем в СССР. Вы можете также ответить на этот вопрос, прислав нам СМС-сообщение 8 903 743 2801, это номер для СМС-сообщений, или отправив сообщение на пейджер 660-1046. Вы слушаете радиостанцию «Свобода» в Москве, 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
9 военнослужащих НАТО погибли и 4 ранены в результате крушения вертолета на юге Афганистана. По информации Международных сил содействия безопасности, обстрелу вертолет не подвергался, причины катастрофы расследуются. Мосгорсуд рассмотрит сегодня иск правозащитного центра «Мемориал», касающийся Катынского дела. В «Мемориале» считают незаконным то, что постановление Главной военной прокуратуры России о прекращении расследования трагедии в Катыни было засекречено. Польская прокуратура заявила, что пока не получила документов от российской стороны о выдаче одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. В понедельник стало известно, что Генпрокуратура России направила Польше запрос на экстрадицию Закаева. На телеканале ТВЦ в понедельник не вышла в эфир ранее анонсировавшаяся программа Андрея Караулова «Момент истины», посвященная деятельности мэра Москвы Юрия Лужкова. Ее автор заявлял, что фильм – это ответ на критические программы о Лужкове. Конституционный суд Молдавии вынесет сегодня решение относительно роспуска парламента страны. В Таджикистане сегодня началась всеобщая перепись населения. Одновременно впервые будет проведена и перепись жилищного фонда. В Петербурге сегодня открываются два новых автомобильных завода корейской компании Hyundai и канадской Magna. В церемонии открытия примет участие премьер-министр России Владимир Путин. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал государства-доноры не сокращать помощь бедным странам, несмотря на глобальный экономический спад. Президент США Барак Обама считает, что военная операция – не лучший способ решения иранской ядерной проблемы.
Краткий выпуск новостей вам представила Евгения Мельникова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Сегодня первый день игр на Всемирной шахматной олимпиаде в российском Ханты-Мансийске. Накануне состоялось открытие. Особо отмечается, что эта олимпиада собрала рекордное количество участников. 29 сентября в рамках шахматной олимпиады пройдет 81-й конгресс Международной шахматной федерации ФИДЕ. Будут проведены выборы президента. На этот пост, на пост президента сейчас претендует действующий руководитель ФИДЕ Кирсан Илюмжинов и 12-й чемпион мира Анатолий Карпов. С подробностями корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
СССР вступил в борьбу на шахматных олимпиадах в 1947 году. Советские шахматисты побеждали на 18 олимпиадах, а Россия сначала подхватила эстафету, выиграла 6 олимпиад подряд, но потом сникла, не может победить на трех последних олимпиадах. Причем в 2006 и в 2008 даже в тройку не вошла. В рамках олимпиады в Ханты-Мансийске пройдет 81-й конгресс ФИДЕ с выборами 29 сентября президента. В кандидатов двое – действующий глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов и 12-й чемпион мира Анатолий Карпов. Илюмжинова на данный момент поддерживают 95 стран. Для победы достаточно 80. Карпову 20, но он не теряет надежды. У микрофона «Радио Свобода» опытнейший Юрий Авербах, международный гроссмейстер, международный арбитр по шахматам, чемпион СССР 1954 года. Он был главным арбитром Московской шахматной олимпиады 1994 года. Авербах сожалеет, что сегодня этот вид спорта не так популярен, как раньше.
Сейчас меня немножко удивляет, что телевидение почти совсем не уделяет внимания шахматам. Они, например, даже об олимпиаде сообщили только первый раз вчера, а между прочим, это само по себе явление.
Во времена Советского Союза это был символ страны, один из символов, да?
Да, несомненно, в шахматах мы были действительно впереди планеты всей. У нас шахматы были очень сильно развиты. Кстати сказать, я был на последней олимпиаде в Дрездене 2 года назад и посмотрел примерно в 30 командах либо тренеры, либо участники, представители бывшего Советского Союза.
Можно здесь назвать Гату Камского из Америки.
Кого угодно.
Лидер израильской сборной Борис Гельфанд.
Израильская просто почти состоит из бывших советских шахматистов.
Юрий Львович, да. Ваш прогноз вот на эту олимпиаду, 3 подряд олимпиады Россия не может выиграть, да? Вот что будет, на по вашему мнению, на этой олимпиаде?
Не берусь сказать, потому что, когда я посмотрел на команду в Дрездене, вот 2 года назад, мне не понравилась она. Есть такое понятие «командный дух». Вот этого не было. А если нет командного духа, то олимпиаду не выиграть.
Несмотря на то, что фаворит это российская сборная.
У них и там то же самое был рейтинг, самый высокий. И тем не менее они заняли только 5-е место. Тут очень важен капитан команды, который сумел бы их объединить, так сказать, единой целью. У нас ведь была такая ситуация в советское время, что участники могли не разговаривать друг с другом. Но если они садились за доску вместе, то они становились единой командой. Это задача капитана и тренеров.
Капитан, я напомню, Евгений Бореев.
Ну вот, значит, перед ним вот такая стоит задача, суметь объединить.
Какая в вашей жизни была самая яркая шахматная олимпиада?
Таких было очень много. Саженица, 54-й год олимпиада была в Амстердаме, где мы, наша команда, блестяще заняла 1-е место. И в Москве команда, которую возглавлял Каспаров, она, конечно, производила впечатление, потому что Каспаров был по-настоящему ведущим в этой команде. Конечно, это приводило к успеху.
И вы пожелаете на этой олимпиаде российским бойцам?
Остается пожелать им на русской земле, тем более. Надо добиваться успеха, надо.
Напутствует Юрий Айербах. В Ханты-Мансийске проходит 39-я шахматная олимпиада. Основная борьба должна развернуться между сборными Армении, Израиля, Китая, России, США, Украины. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем, почему, на ваш взгляд, шахматы в России менее популярны, чем в СССР? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. У нас есть также номер для СМС-сообщений 8 903 743 2801, московский пейджер 660 1046, адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru, и работает форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. До нас дозвонился Валерий из города Глазов. Валерий, как вы ответите на наш вопрос?
Добрый день, здравствуйте, слушайте Свобода, здравствуйте, уважаемая Карен. Все журналисты. Дело в том, что, на мой взгляд, человека, умеющего играть в шахматы, любящего за логику, смысл, за, так сказать, красоту, просто волна эмиграции, которая коснулась всех сторон структур жизни нашего человека, общества российского, она, мне кажется, не обошла спорт, в том числе спорт шахматы. Значит, смотрите, слои, не слои, а национальности, которые больше всего участвовали и являлись светилами шахмат, это армяне, это грузины, это евреи, уважаемые, значит, как и везде. Просто, мне кажется, сейчас мало того, что пропагандируется мало, раньше были спортивные магазины, в которых можно купить набор шахмат, шахматную доску, лагеря всевозможные, там клубы шахмат. Сейчас как-то все это нет. Но если в сердце у человека живет к этому стремлению, он все равно идет себе дорожку. Ну что сказать, наверное, прав предыдущий выступающий, светило, так сказать, шахмат российских и тренер. Дело в том, что наша молодежь, конечно, к этому сильно не тянется. Просто мало еще и пропаганды.
Валерий, вот. Вы часто играете в шахматы?
Так не с кем. Мне 66 лет, город Глазов, небольшой городок. Просто свое уровне я хожу как по чужому городу. Я своих одногодков уже не нахожу, а вся остальная молодежь просто негде собираться. Они собираются, очень сейчас стала жизнь разнообразная. Интернет, может, там кто-то чем-то увлекается, ну, не знаю, я тоже в интернете вот частенько бываю, но редко, хотя...
В интернете играете в шахматы?
В интернете нет, не играю, я другие там интересы у меня. Там интересы у меня гитара, чечетка...
Ну, между прочим, именно там сейчас можно, кстати, найти достойных соперников. Ну что ж, спасибо, Валерий, за звонок, это был звонок из города Глазова. А Григорий из Москвы пишет нам: в советское время во всех школах были шахматные кружки, старались, чтобы люди мыслили, сейчас все наоборот, молодежь не мыслит. Наталья пишет: если бы шахматы пропагандировали, как в советское время, были бы секции, шахматные клубы, возможно, популярность шахматы осталась бы на прежнем уровне. Время интернета более интересно для пользователей, чем игра в шахматы. В современное время интернет более интересен для пользователей, чем игра в шахматы, но основное – это все-таки отсутствие пропаганды шахмат, считает наша слушательница Наталья. Несколько сообщений с нашего интернет-сайта www.svobodanews.ru. Николай из Петербурга пишет: одна из причин, почему ситуация в шахматах ухудшилась, состоит в том, что у руля ФИДЕ оказался коррумпированный, жадный и хитрый человек. Сейчас он старается изо всех сил сохранить свой пост. Возможно, в этом он и преуспеет за счет закулисных махинаций с многочисленными маленькими шахматными федерациями. Жаль, если будет так, пишет Николай из Петербурга. Борис Павлович из Новочеркасска: у населения просто нет времени на сидение за шахматами. В СССР просиживали штаны в многочисленных конторах, изображая всеобщую занятость. Отсиживать рабочее время было необходимо, поэтому повально в шахматы и играли, чтобы чем-то себя занять. Позже с шахматами стали конкурировать нарды, а сейчас шахматы – удел пенсионеров и профессионалов, считает Борис Павлович из Новочеркасска. Василий из Тамбова отвечает на наш вопрос, почему шахматы в России менее популярны, чем в СССР. Василий пишет: это игра, требующая чистой логики, а сейчас многое нелогично. У нас есть еще один звонок. Николай из Мордовии до нас дозвонился. Николай, доброе утро.
Здравствуйте. Да, можно их поздравить, шахматистов чемпионата и мира, и далее, далее. Но теперь шахматы не в почете, как в СССР, потому что теперь на самом деле от шахматистов боятся высшие государственные деятели, они не пускают шахматистов. Даже можно их поставить главнокомандующим или даже президентом, примерно как Гарри Каспарова.
Ну что ж, это был звонок из Мордовии. Ну а завершим мы сегодня дискуссию на тему, почему шахматы в России менее популярны, чем в СССР, сообщением Сергея Давыдова из Киева, который пишет: «Пожалуй, шахматы теряют свою популярность во всем мире. Сейчас время PlayStation. Это если поиграть и интернета, если провести время без движения».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас новости экономики. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Чистый отток частного капитала из России в 2010 году составит 8,7 миллиарда долларов, прогнозирует Центральный банк. В первом квартале года отток капитала из страны превысил его приток на 14,7 миллиарда долларов, тогда как во втором квартале был отмечен его чистый приток – 4,5 миллиарда. В 2009 году чистый отток частного капитала из России составил примерно 57 миллиардов долларов. Это вдвое меньше показателя 2008 года. В России начали действовать льготные тарифы на перевозку зерна государственной компании «Российские железные дороги». В соответствии с решением правительства, его транспортировка в пострадавшие от засухи регионы страны будет производиться со скидкой от 50 до 70%. Объем государственных субсидий, предоставляемых российским железным дорогам на эти цели, составит 2 миллиарда рублей. Министр энергетики России Сергей Шматко считает нецелесообразной приватизацию государственной компании «Транснефть», управляющей всеми магистральными нефтепроводами страны. По предварительным планам, в ближайшие несколько лет правительство намерено сократить долю государства в нескольких крупных государственных компаниях до контрольного пакета акций. Помимо «Транснефти», в этом списке в частности компании «Роснефть», «Русгидро» и «Совкомфлот», а также банки «ВТБ», «Сбербанк», «Банк» и «Россельхозбанк». Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 17 по 13 сентября не изменились, а с начала года они выросли на 3,8%. Об этом сообщила Федеральная служба статистики.
Выпуск экономических новостей вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
9 военнослужащих НАТО погибли и 4 ранены в результате крушения вертолета на юге Афганистана. Московский городской суд рассмотрит сегодня иск правозащитного центра «Мемориал», касающийся Катынского дела. Польская прокуратура заявила, что пока не получила документов от российской стороны о выдаче Ахмеда Закаева. Конституционный суд Молдавии вынесет сегодня решение относительно роспуска парламента страны. В Таджикистане начинается всеобщая перепись населения, одновременно впервые будет проведена и перепись жилищного фонда. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал страны-доноры не сокращать помощь бедным государствам, несмотря на глобальный экономический спад. Министр обороны США Роберт Гейтс обеспокоен планами России продать Сирии партию противолодочных крылатых ракет. Президент США Барак Обама считает, что военная операция – не лучший способ решения иранской ядерной проблемы. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И начнем с российско-белорусских взаимоотношений.
Да, это газета «Московский комсомолец». Речь идет о таможенном союзе. Белоруссия отходит от соглашений с Россией и Казахстаном. Это подзаголовок, а заголовок называется «Союз тормозят на таможне». Но не прошло и 3 месяца с момента подписания Кодекса таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, как в работе объединения появились системные сбои. И вот больше всего претензий у автора статьи к белорусской стороне. Белоруссия фактически объявила войну либеральному режиму ввоза физическими лицами товаров из третьих стран. На днях на сайте ведомства появился документ, ставящий крест на объединительных надеждах. Но вот автор статьи далее продолжает, что Белоруссия, похоже, с самого начала ждала таможенного союза только дешевых нефти и газа, а когда с Россией разругалась окончательно, мы прекрасно помним последние сложные отношения и конфликты, и вовсе плюнула на международные договоренности. А именно, вот законодательством таможенного союза, напомним, не предусмотрено декларирование физлицами ввозимых товаров, если стоимость их не превышает 1500 евро. Но белорусская таможня вынуждает граждан заплатить план декларации при каждом въезде на родину, даже если возвращаться домой приходится с пустыми руками. А уж если не с пустыми, задается вопросом автор материала. То есть речь идет тут о том, что надо писать буквально все содержимое, допустим, касающееся предметов личного пользования. Вот согласно методичке, которую выпускают белорусские таможенники, допускается ввоз в течение месяца в качестве товаров для личного пользования по одной единицы не более 3 наименований предметов длительного пользования. Одежда, запчасти к автомобилям. Сюда же попадают и моющие средства, стиральные порошки в упаковках весом не более 3 килограмм, электроприборов, сантехники. Разрешается возить и того меньше по 1 единице в год. В общем, заключает автор статьи, насладились 2 месяцами таможенной либерализации и хватит. В ближайшее время белорусская граница превратится в непреодолимую для многих граждан преграду. А между тем, вчера в Москве собралась рабочая группа для обсуждения текущих моментов деятельности таможенного союза. Будут рассматриваться дальнейшие шаги по либерализации. А вот Белоруссия из этого контекста как-то выпадает. Это «Московский комсомолец». Теперь продолжаем тоже народную тему, если так можно условно сказать. Российская газета пишет об очередной смерти копейки. Монета с 500-летней историей может прекратить существование. Вот вчера Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал предложение Центробанка Российской Федерации о прекращении чеканки однокопеечных монет. Но тут же предупреждает автор материала, бежать в банк и срочно обменивать копейки на рубли не стоит. Речь идет лишь о прекращении выпуска монет. То есть одна монетка, она обходится государству в 47 копеек, то есть чеканка одной монетки, а вот пятака в 69 копеек. Сейчас на каждого жителя страны приходится по 51 копейке и по 40-50 копеечных монет, что выше мировых показателей, отмечается в письме Центробанка в Госдуму. Однако в целесообразности отказа от пятаков депутаты пока сомневаются. Вот это вот самое важное, вот тут подчеркивает автор материала, прежде всего из-за влияния на тарифы. То есть, если копейка уходит, а и пятак уходит, то тогда цены вообще могут округляться не только в тарифной системе, а на рынках, в продуктовых магазинах, в общем, где угодно.
И, разумеется, это будет округление не в меньшую сторону.
Да. И вот у нас еще немножко есть время. То есть пятак пока оставляется, пишет российская газета, а копеечка, скорее всего, исчезнет. Но из словесного обихода, надеюсь, она не исчезнет, мы все равно будем говорить о ней. Время новостей. Очень интересный материал, который называется «Долг презрения». Русская православная церковь, как всегда, активна и добивается налоговых льгот за свою социальную деятельность. То есть РПЦ намерена добиваться предоставления религиозным организациям статуса социально ориентированных, то есть некоммерческих организаций со всеми вытекающими из этого налоговыми льготами. И вот вчера пресс-служба синодального отдела Московской патриархии по церковной благотворительности и социальному служению сообщила, что глава отдела епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон в кавычках Шатов планирует представить в Минэкономразвитие предложение церкви по изменению законодательства о некоммерческих организациях. РПЦ, в отличие от правительства, правом законодательной инициативы не обладает, но свои предложения формулирует очень четко. По мнению православных иерархов, в России должен быть разработан механизм признания религиозных организаций социально ориентированными НКО, для которых предусмотрена государственная финансовая поддержка. Но тут же автор материала в газете «Время новостей» напоминает, что в апреле нынешнего года президент Дмитрий Медведев подписал закон, предполагающий сокращение проверок и упрощение регистрации для благотворительных и гуманитарных НКО, то есть некоммерческих организаций. Этим же законом гарантируется экономическая поддержка некоммерческих организаций органами государственной власти и органами местного самоуправления и предоставление социально ориентированным НКО льгот по уплате налогов и сборов. То есть церковь, как раз вот православная церковь, хочет тех же льгот налоговых и того же отношения к себе, как и некоммерческие организации, которые, кстати, финансируются, в частности, и государством.
Подробнее об этом сегодня в газете «Время новостей». Спасибо, Мумин. Следующий обзор с Мумином Шакировым уже в программе «Свобода в полдень» сегодня в 12 часов. Программу «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Во всем мире около 80% необработанных алмазов и половина прошедших огранку традиционно продаются через торговые представительства в бриллиантовой столице мира – Антверпене. Столетиями алмазным бизнесом в этом городе заведовала еврейская диаспора, но сегодня ее вытесняют китайцы, русские и, прежде всего, индийцы. Глобализация захлестнула даже этот, один из самых традиционных кварталов Европы. И теперь здесь идет нешуточная война массового производства и штучного мастерства, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко.
С таким шумом рождается бриллиант. Вот уже много лет это привычный для антверпенского еврейского квартала звук. Это один из немногих в Европе пятачков, где большинство обитателей до сих пор ходят в ортодоксальной хасидской одежде образца XIX века. На вековых традициях и семейных связях основана и главная индустрия района с оборотом не менее 23 миллиардов долларов в год. За окнами статных неброских домов торговцы алмазами в котором поколении передают друг другу на хранение бумажные свертки. Криминолог Дина Сигел из Утрехтского университета исследовала этот уникальный мир в 2002-2007 годах и поделилась своими наблюдениями в интервью нидерландскому радио. Я проводила свое исследование в традиционном бриллиантовом квартале Антверпена, который еще называют «квадратной милей», а также на знаменитый «Пеликан-страт» у центрального вокзала, где многие ювелирные лавки содержат евреи-выходцы из России и Грузии. Еще одна новая этническая группа на этом рынке – торговцы из Индии. Самое интересное в антверпенском закрытом сообществе то, что деловые отношения здесь всецело базируются на взаимном доверии и лояльности. Нередки устные договоренности. Важную роль играет ритуал рукопожатия. Словом, здесь до сих пор бытует старинный кодекс поведения между деловыми партнерами. Отчасти эти правила и ритуалы, принятые внутри сообщества, для членов сообщества имеют больший вес, чем государственные юридические нормы. Сообществу нужны свои ритуалы, чтобы защититься, отгородиться от окружающего мира. Ни в коем случае не допускается разбазаривание внутренней информации. Тот, кто много болтает, рискует разом лишиться всех деловых связей, а значит и собственного бизнеса. Эти устои неожиданно поставил под удар приход на алмазно-бриллиантовый рынок индийских торговцев. Индийский подход к бизнесу основан на скорости оборота и массовом производстве. Индийские торговцы открыли целые улицы дешевых шлифовальных мастерских в Мумбаи. В новых условиях глобализации еврейская диаспора стремится оставить за собой хотя бы монополию на работу с самыми крупными и качественными камнями. Но эту работу не доверяют неопытному молодняку, и таким образом рвется связь поколений. Впервые заглянуть за плотно задернутые шторы антверпенских алмазных мастерских удалось режиссеру-документалисту Аиде Хровестинс. Ее документальная лента 2009 года «Diamond Dust. Алмазная пыль» посвящена уходящему еврейскому кварталу Антверпена. Несколько лет назад режиссер фильма прочитала в газете International Herald Tribune, что с Антверпеном покончено. Она попробовала связаться с представителями алмазной индустрии через специальный высший совет по алмазам, но в итоге получить доступ в закрытый мир алмазных мастеров ей удалось лишь больше года спустя, через знакомого профессионала на пенсии, который об индийском вторжении невысокого мнения. Индийцы взялись за обработку таких алмазов, к которым до этого никто не прикасался, считая их дешевым мусором. Возьмите необработанный алмаз. После обработки качественного алмаза вы постараетесь сохранить половину камня. Если у вас утратится 60%, это уже некачественный товар. Самая последняя граница 70% – это уже мусор. Индийцы же взялись за сырье, в котором приходилось стачивать по 90% материала. По 90%. И среди этого хлама им иногда попадается блестящий уголочек. Они его простенько огранят и продают. Вот я вам покажу. Это же пыль от бриллиантов, а не бриллианты. Посмотрите, индийский товар. Да он похож на песок. Никогда еще никто в мире не занимался огранкой такой мелочи. Потому что индийцы шлифуют теперь не за $100, а за 6, а то и за 3. Они выезжают на заработной плате, и у них получается дешевый продукт на рынке. Но это уже не бриллиант. Это, извините, дерьмо. Законодатель мод в мировой алмазной индустрии сегодня – южноафриканская компания «De Beers». Ее менеджмент решает, с кем из мастеров заключать контракты. И сегодня все чаще удача оказывается на стороне индийских бизнесменов. Пожалуй, самый влиятельный из них – Дилип Мета, создатель компании «Rosy Blue». Теперь даже старым антверпенским предприятиям приходится нанимать сотрудников в Индии. Однако у ветеранов антверпенской алмазной индустрии есть надежда. По информации бельгийской газеты «De Standard», экспорт необработанных и обработанных алмазов из Бельгии за первые месяцы текущего года резко возрос. Над Антверпеном больше не нависает тень амбициозного ближневосточного конкурента. Затмить Антверпен в бриллиантовом деле вознамерился было Дубай, но эта затея провалилась. На днях на экспозиции во фламандском Лире было представлено алмазообрабатывающее оборудование нового поколения, полностью автоматизированное. В Антверпене надеются, что благодаря новым технологиям алмазы вновь выгодно будет обрабатывать в бриллиантовом квартале. Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Антверпен.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Закономерны ли протесты, вызванные кампанией по депортации цыган властями Франции? Об этом с гостями в студии беседовал ведущий программы Владимир Карамурза. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это клевета, организованная по команде.
Мы сидели внутри, когда взрывом выбило стекло. Да.
Журналиста следствие нарушило его права. Оно не выдало постановление об отказе в возбуждении уголовного.
Надеюсь, что милость Христа принесет исцеление и мир.
Я вынужден поделиться плохими новостями.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.